Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Архиппе, далее беседа Надежды Зотовой с протоиереем Алексеем Головченко, директором Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия Ковровского. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Дух молитвы новоначального. Введение. Здесь предлагается учение о качестве молитвы, свойственной начинающему идти к Господу путем покаяния. Главные мысли изложены каждая отдельно с той целью, чтобы они могли быть читаемы с большим вниманием и удерживаемы в памяти с большей удобностью. Чтение их, питая ум истинную, а сердце смирением, может доставлять душе должное направление в ее молитвенном подвиге и служить к нему предуготовительным занятием. Мысль первая. Молитва есть возношение прошений наших к Богу. Вторая. Основание молитвы заключается в том, что человек – существо падшее. Он стремится к получению того блаженства, которое имел, но потерял, и потому молится. Третье. Пристанище молитвы в великом милосердии Божием к роду человеческому. Сын Божий для спасения нас принес себя Отцу Своему в умилостивительную, примирительную жертву. На этом основании, желая заняться молитвой, отвергни сомнения и двоедушие. Не скажи сам себе: «Я грешник, неужели Бог услышит меня?» Если ты грешник, то к тебе-то и относятся утешительные слова Спасителя: «Не приидох призвать и праведники, но грешники на покаяние». Четвертое. Приготовлением к молитве служат непресыщенное чрево, отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх, который так свойственно иметь созданию, когда оно будет допущено к беседе с Создателем Своим по неизреченной благости Создателя к созданию. Пятое. Первые слова Спасителя к падшему человечеству были: «Покайтесь, приближися, бо Царство Небесное». Почему, доколе не войдешь в это Царство, стучись во врата Его покаянием и молитвою? Шестая. Истинная молитва есть голос истинного покаяния. Когда молитва неодушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения — тогда не благоволит о ней Бог. Он не уничижит дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. 7. Спаситель мира называет блаженными нищих духом, то есть имеющих о себе самое смиренное понятие, считающих себя существами падшими, находящимися здесь, на земле, в изгнании, вне истинного своего Отечества, которое небо. Блаженны нищие духом, молящиеся при глубоком сознании нищеты своей, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие в молитвах своих от ощущения нищеты своей, яко те и утешатся. Благодатным утешением Святаго Духа, которое состоит в Христовом мире и в любви о Христе ко всем ближним, тогда никто из ближних и злейший враг не исключен из объятий любви молящегося, тогда молящийся бывает примирен со всеми тягостнейшими обстоятельствами земной жизни. 8. Господь, научая нас молитве, уподобляет молящуюся душу вдовице, обижаемой соперником, присидящей неотступно судьи беспристрастному и нелицеприятному. Не удаляйся расположением души при молитве от этого подобия. Молитва твоя да будет, так сказать, постоянную жалобою на насилующий тебя грех. Углубись в себя, раскрой себя внимательную молитвою, увидишь, что ты точно вдовствуешь в отношении ко Христу по причине живущего в тебе греха, тебе враждебного, производящего в тебе внутреннее борьбу и мучение, соделывающего тебя чуждым Богу. 9. Весь день, говорит о себе Давид, весь день земной жизни сетуя хождах, препроводил в блаженной печали о грехах и недостатках своих, яко лядвия моя наполнишеся поруганий и несть исцеление в плоти моей. Лядвиями названо шествие по пути земной жизни, плотью — нравственное состояние человека. Все шаги всех человеков на этом пути преисполнены преткновений. Их нравственное состояние не может быть уврачевано никакими собственными средствами и усилиями. Для исцеления нашего необходима благодать Божия, исцеляющая только тех, которые признают себя больными. Истинное признание себя больным доказывается тщательным и постоянным пребыванием в покаянии.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Архип. Преподобный Архип был сыном благочестивых христиан из города Иерополя. В возрасте 10 лет пришел он на поклонение в храм святого архистратига Михаила и остался при храме навсегда исполнять паномарское служение. Он вел суровый аскетический образ жизни, пребывая постоянно в посте и молитвах. Многих язычников, приходивших ко святому источнику, он убедил принять святое крещение, оставить языческое нечестие, обратившись к единому истинному Богу и Спасителю Иисусу Христу. Упорные язычники во главе с идольскими жрецами неоднократно покушались убить святого Архипа, но Господь каждый раз спасал его из их рук. Наконец, язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить и Архипа, затопив местность, где стоял храм и где истекал целебный источник. В виде приготовления к этому злодеянию святой Архип твердо решил не покидать святое место и усердно молился Богу и архистратигу Михаилу о сохранении храма и источника. Господь услышал его молитву, и святой сделался свидетелем великого чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонях. Чудесно избавленный от смерти, святой Архип прожил неотлучно при храме до маститой старости и мирно скончался 70 лет от роду. Христиане похоронили святого в Хонях на месте его подвигов. Подвиг веры, всецелого жертвенного доверия Богу, своей личной судьбы и веренной тебе Христовой паствы и Божией святыни, неразрывно связан с подвигом очищения души. О том главное свидетельство — чудо архангела Михаила в Хонях и жизни преподобного Архипа. Это и для нас, слабых и маловерных, яркий пример и вдохновение, свидетельство о том, что нет креста выше сил, что нет никогда ни в чем безысходного уныния, что Бог, везде сый и вся исполняя, всегда готов поддержать, укрепить, спасти. Только протяни к Нему руки веры и надежды, только Его чудодействующего любовью возблагодари.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать окончание интервью с клириком Успенского собора города Владимира, директором Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия Ковровского, протоиереем Алексеем Головченко. Отец Алексей, вот скажите, пожалуйста, а на этот год у вас какой проект?
В этом году прошедшем, давайте говорить о прошедшем году, у нас проект, который называется «Ангел смотрит с высоты». Мы постепенно стали отходить. Знаете, первое время я привязывал эти проекты к культурным событиям. Я прям ждал, думаю, какой год в следующем году? О, год истории России, например. О, давай-ка я придумаю проект, который так и будет называться «Ратное поле России». Давай-ка я подумаю о том, что же такое Россия, откуда она пошла. Ах, Андрей Боголюбский, как интересно. Построю-ка я шатер Андрея Боголюбского. Ведь он когда-то в нем молился, и из этого шатра вышла Россия. Владимирская икона Божией Матери, а это наш город. Это Боголюбовский луг, это храм Покрова на Нерли. А как, из чего я построю этот шатер? А давай-ка я его построю из флагов. Я возьму флаги русские, различные. Ну, например, он так называемый монархический флаг, да, черно, золотой, белый. И пойду его и освящу в Костроме, в Ипатьевском монастыре. О, интересно. А возьму российский триколор и пойду в храм Христа Спасителя освящу. А возьму Андреевский стяг и поеду в Петербург и освящу его в Неве. Что я и сделал. А потом из этих 4-5 флагов, потому что там еще был флаг города Владимира нашего, который мы здесь осветили, и флаг, собственно, гимназии, гимназический.
Вот у вас два флага при входе в гимназию.
Это новый проект уже. У нас этих флагов, честно говоря, за все эти годы накопилось очень много. Можно, действительно, целое огромное полотно. Кстати, интересно, если их всех сшить, Вот это интересно.
У вас на ходу гениальная идея рождается. Ну так и что получилось?
И получился у нас шатер Андрея Богорюцкого, из которого вышел фестиваль православной культуры, шатер Андрея Богорюцкого. В этом году он пятый раз проходит. Он состоит. Это городской фестиваль, это рейтинговый фестиваль. В нем стремятся участвовать многие школы. Прям очень стремятся. Спрашивают, звонят, когда будут. Во-первых, дети получают за победителя дипломы, которые подписывает наш митрополит и глава города Владимир.
Соединение церкви и
государства. Мы работаем вместе с управлением культуры. Первое время это был довольно обширный фестиваль, туда входил фестиваль православных хоров. Мы приглашали хоры из различных регионов страны нашей. В Успенском кафедральном соборе проходил большой такой концерт, гала-концерт, где выступали хоры наши вот для тех, кто желает слушать. Был фестиваль православной поэзии, ну, скажем так, духовной поэзии, или попытка создать подобный вот фестиваль, где тоже приглашались местные поэты, самодеятельные поэты, профессиональные поэты из Москвы в том числе. Приезжали, как-то все это было на площадках, смотровой площадке у Успенского собора, все это было так интересно. Гимназия проводила и проводит сейчас конкурс чтецов, большой городской конкурс чтецов и конкурс литературных работ на выбранную тему. Например, у нас были конкурсы чтецов, посвященные Нотарю Мандельштаму. У нас был такой проект «Радарич 101 километр», где мы вспоминали в том числе и об Осипе Мандельштаме, это один из моих любимых поэтов. Но история эта с Мандельштамом родилась после поездки мною в Владивосток. Я был приглашен в местной епархии и участвовал там в чтениях образовательных в Владивостоке. Православная гимназия в Владивостоке находится на улице Вторая речка, в районе Второй речки. И когда я уже уезжал, вдруг понял, Вторая речка – это же Мандельштам. Он там погиб, это был лагерь пересыльный. Понимаете, я там прожил там неделю, а мне в голову не пришло, что это же место смерти Мандельштама. И тогда я дал себе слово, что я обязательно сделаю спектакль об этом, который так и назову «Вторая речка». Ведь наш город Светлоград – это специальный такой особый город, в котором есть храм, улицы, космодром. Вот космическая ракета здесь у меня на столе стоит. Это мы являемся победителем конкурса «Байконур. Земля-Вселенная» в 2011 году, к 50-летию полета человека в космос. Но там также есть теперь район Второй речки. Этот спектакль «Насист» – один из первых таких спектаклей, которые мы сделали по мотивам. И вот биографии, конечно, там очень много его стихов.
Вы сами написали сценарий?
Ну да, я сам написал, потому что я еще по первой профессии драматург, это мое, собственно, профессиональное занятие, я профессионально этим занимаюсь, это неплохая работа. Можно посмотреть, кстати, на нашем сайте, так называется «Вторая речка Мандельштам». И множество других проектов, как сказать, вот по поводу Мандельштама. И дети у меня читали на фестивале «Шатер Андрея Богорюбского», например, «Обязательное стихотворение Мандельштама». Я выбрал эти позыковые стихи. И интересно, что, может быть, даже и не самое лучшее, но такое звонкое. Я христианство пью.
Пью холодный горний воздух.
И дети справлялись. Есть удивительная вещь. Мы не верим нашим детям, но, кажется, нет. Вот мне Владыка говорит: слушай, дед Алексей, а что это у тебя там за спектакль? Такой вот, который называется «На свете смерти нет». Как ты его сделал? Расскажи-ка мне. Я говорю, ну это, Владыка, мы взяли дневники, материалы допросов святителя Афанасия и его писем. И соединили это через поэзию. То есть, каких допросов, говорит Нерланд. Зачем? Ты что? Не надо. Дети маленькие. Ты бы рассказал бы, как маленький Сережа Сахаров, как мама учила его креститься, ходить в храм. Я говорю, ну а почему же нет? Смотрите. И у нас получился потрясающий, пронзительный спектакль о новомучениках. Получился на основе...
Проиллюстрирован стихами еще, да?
Да, но... Это все, ну, стихи, знаете, не про новомучеников и не про мучеников. Ну, там Шпаликов звучит. Это удивительное стихотворение. Уходит человек.
Один уходит. Да. Да, это об одиночестве.
Да, да. И стол накроем, и так далее. Ну, к примеру, это или там Тарковский звучит, мой любимый.
Арсений.
Да, я человек, и посредине мира за мной мириады инфузорий, передо мной мириады звезд. И так далее. И он там звучит не один раз. И там и Твардовский звучит из таких странных его стихов, когда «Где ж ты, брат? Как ты, брат? Что ж ты, брат, на каком Беломорском канале?» ну и так далее. И все это через музыку, и там танго звучит, тоже дети танцуют. Ну, в общем, так какое-то завораживающее действие. Ну, я, конечно, буду хвалить, что есть, но это действительно так.
Но вы рассказываете, это невозможно оторваться, настолько интересно. И понимаешь, что дети...
Этот спектакль очень долго крутили по каналу «Союз». Очень долго крутили. Мне прям звонили и говорили, слушай, мы посмотрели, опять посмотрим. И опять вот на 100 недель его крутили. Я его, правда, его ни разу не видел, но я не зритель этого канала, как ни странно. Вот поэтому, да и нет времени.
То есть в интернете это выложен, этот спектакль тоже?
Во-первых, он выложен у меня на сайте. В различных вариантах. Причем мы его повторили совсем недавно. Уже дети ушли те, и мы взяли новых детей. У нас три варианта этого спектакля. Мы его снова повторили, потому что это ведь спектакль связан с именем нашего небесного покровителя, святителя Афанасия. Спектакль о нем. А вообще, значит, о церкви, о новом ученике.
И о жизни, о смерти, обо всем. И дети через вот это все приобщаются и к высокой поэзии, и им и вкус прививается. Сразу решается очень много задач одновременно. Вот опять же, вот в такой форме, в художественной, творческой.
Да, это конечно. Я вспоминаю, как у меня ученик 10 класса читал вот это знаменитое стихотворение Мандельштама про кремлевского горца.
Угу. Вот такие усища, голенища.
Да-да-да, вот это вот стихотворение знаменитое. И я думал, как же мне ему предложить его прочитать? Потому что я, конечно же, режиссирую эти спектакли, и, конечно же, я, ну, как бы накладываю отпечаток, предлагаю детям так всяк поработать. Кому в бровь, кому в пах, кому в глаз. И, посмотрев в интернете, как его читают, его все время кричат. На надрыве, жилы. А я ему сказал, знаешь, давай-ка, а ты его прочитай просто. Вот знаешь, как вот читают, хорошо, солнце, день чудесно. И как он вот так прочитал, люди просто были потрясены, потому что здесь не нужно ничего говорить, не нужно кричать. А еще помню, мы выступали, мы обычно играем в обычных помещениях, там, где нет эстрады, нет сцены. Однажды у нас получилось так, что мы выступали, у нас здесь на факультете филологии в ЛГУ, нас попросили с этим спектаклем, а там у них есть эстрада. Я тогда вынес спектакль с эстрады вниз, в зал, но попросил его пройтись, и он просто сел, свесил ножки с этой эстрады и тихонечко прочитал это стихотворение. И она каким-то удивительным образом пронзила просто все. У нас в этом спектакле звучит настоящий голос Мандельштама. Интерактивность этой работы – это обязательно приглашение зала участвовать в этом спектакле. В какой-то момент становятся действия, и участники этого спектакля разносят книги Мандельштама. Я съездил во все магазины и выкупил всего Мандельштама, который у нас тут был, для того, чтобы раздать людям. И сказал, дайте почитаем стихи просто. И вот там люди минут 20 читают стихи. Поначалу плохо, потом кто-то говорит, дайте я. Потом вообще все забывают про спектакль, мы начинаем читать Мандельштама. Тут наизусть шпарит. Потом говорит, наизусть стихи, которые у меня потом дети будут читать тоже. Потому что ну, это общие стихи. Там, не, на шею кидается волк.
Волка, да.
Ну это же все читают. Все же тоже этого не бывает. А потом наши дети.
Так у вас получался...
Потом голос Сталина звучит. В этом самом долго, и я специально не режу аплодисменты. Аплодисменты 10 минут идут. Ну, мы, конечно, не поменьше там, но минут 5 у нас там аплодисменты идут, нарастающие, переходят в овации. Этот ужас, когда дети закрывают уже уши и говорят, я больше не могу это слышать. И вдруг начинает звучать стихотворение «Бессонница Гомер».
«Тугие паруса».
«Тугие паруса». Ну, это можно все посмотреть. Довольно интересный был проект. Вот, вот касаемо, скажем, этой даты. Дети посетили у меня, мы ездили в музей 101 километра в Александрове, в музей сестер Цветаевых. И вообще довольно очень много у нас было. Выступали в Москве и делали доклады, конференции проводили по этому поводу. В общем, разбередили эту тему. Мне было очень обидно, что эта тема, 37-й год, была у нас в 2012 году, это был 2012 год, это было 75 лет, по-моему, да, она была замылена, про нее никто не вспомнил. Так, где-то краем она прошла, прошла это начало большого террора, ну и так далее. Так, вот
наоборот,
мы не боимся
даже говорить. Столько течений, наоборот, возникает таких провокационных, когда вообще замыливается и подмена смыслов, а здесь, опять же, вы решаете одним махом, вот таким действом, очень много задач. Самых различных, это поразительно. И потом, когда вы говорите, что у вас в зале читали все, ведь это же принцип литургической жизни. когда все вместе, едиными устами, единым сердцем. А здесь вот, вот это сообщество людей, которые сейчас они читают Мандельштама, завтра они вместе будут стоять в храме молиться. Вот сам принцип соборности. Это неосознанно, может, это все возникает в процессе творческого поиска.
Знаете,
да?
Мне важно было, был эффект присутствия, то есть проживание. Я не люблю в этом смысле театр, плохой театр, когда... Ну, вообще не театральный человек, я скорее киношный. Плохой театр заключается в том, что меня сажают в кресло, и мне что-то показывают, а я смеюсь или плачу. То есть меня кормят, понимаете, вот развлекают. А я против этих вещей. Я считаю, что мы должны соучастниками быть. В этом смысл проживания. Поэтому я могу сделать спектакль, у меня такое есть. Бывают такие моменты, где как бы мы предлагаем какую-то игру, но мы все равно зал так или иначе включаем. Вот у нас был спектакль, посвященный сестрам милосердия войны 2014 года. 7 картин из жизни тылового госпиталя, назывался «Милосердная сестра», где в конце я заставляю весь зал встать, и начинается там Харон же у нас мальчик, который читает списки погибших. И вначале все воспринимают какую-то игру, а потом понимают, что мы же читаем списки погибших людей, наших живых. Да, это было 14-100 лет назад, да, больше уже. И что же? Они же вот, то есть мы чтим их память. Мы пытаемся рассказать о войне 2014 года глазами сестер милосердия этого госпиталя, через которые, через руки которых проходит... Это, опять-таки, мы рисуем образ только. Они играют, дурачатся, у них Новый год, какая-то любовь происходит, как кто-то рвется на фронт, его не пускают. Такие вот истории. Вот. А в итоге все это вырастает вот в такую пронзительную до слез историю подвига этих девчонок, которые погибали там.
Первую мировую...
Да, это Первая мировая, это был 14-й год, наш проект «Милосердная сестра».
Замечательно. А на какие источники вы опирались?
На источники, замечательный интернет называется. Там всего полно. Собственно, я брал, например, я беру дневник участницы какого-то этого события, где она пишет, и просто беру, например, ее письмо. Оно ложится в основу первой сцены. Потом мне очень нравится чисто театрально, вот визуально, да, история с противогазами. Я рассказываю девчонкам, вот этот, приходит человек, который научает их называть эти противогазы, как они с ними ходят, там направо-налево, очень интересно. Ну и так далее, и так далее. Как они фотографируются. Я раздобыл фотоаппарат старинный со вспышкой такой вот. У меня просто на фоне музыки они фотографируются друг с другом. Это очень пронзительно. А все есть. Мне не хочется даже рассказывать, надо просто посмотреть.
Батюшка, ну вы, во-первых, сами в постоянном творческом поиске находитесь и рождаете вот эти гениальные находки, идеи. А потом вы детей поднимаете до очень высокого уровня, что важно. И потом, как жизнь у них сложится, один бог знает, через что придется пройти, но ведь это же не забудется. Это какие-то такие вещи глубочайшие, которые просто вкладываются в сердце.
Не забывается. Они приходят. Постоянно дети приходят. У нас уже сложилась такая традиция на рождественской елке. У нас всегда такие елки, что все к нам приходят на них посмотреть. У меня, например, елка была вот в этом проекте «Милосердная сестра», «Неугасимая лампада» он назывался. Елка, которая проходила в госпитале войны 14-го года. И мои дети, все, вся школа участвовала в этой елке. А там история заключалась очень просто. Девочка, сестра милосердия, засыпает от усталости. Ей снится сон, что прилетает к ней небесный Харунжий с крылышками и говорит: «Мне необходимо лекарство от смерти, оно где-то у вас здесь, помоги мне найти». И начинается история в госпитале, где все помогают, пытаются найти это лекарство от смерти. И я включаю в эту игру всю школу, потому что там дети, начальные классы, кто-то бегает, кто-то там танцует, кто-то веселится. Давайте поможем мы, найдем, потому что там ну, со страхом справиться, нужно справиться с гордостью, нужно справиться. И в конце концов они находят лекарство от смерти, это и есть Христос. Они находят вот эту жертвенную любовь. Вот, это был один из самых удивительных у нас елок. Такие у нас все елки в этом смысле как бы тематические. Иногда мы просто веселимся, балуемся, а иногда делаем такие серьезные вещи. Какой-то священник нашей епархии мне сказал после этого: «Так, ты знаешь, ко мне обратилась женщина какая-то и сказала, что на этой елке ей было страшно, что ты там наделал такого. Люди испугались». Вот, и для меня это была, в общем-то, даже похвала. Потому что мы пришли дурака повалять, конфетки покушать Деда Мороза. У меня сроду никогда не было на елке Деда Мороза. Никогда в жизни. Вот те елки, которые я провожу, нет Деда Мороза. Но у меня есть вот такой учитель, у которого есть костюм Деда Мороза. Ему очень хочется Деда Мороза. Он всегда наряжается и стоит. Ну, просто так вот стоит с бородой, ждет, когда можно будет ему как-то себя проявить. Но я принципиально, у меня никаких Морозов и Снегурочек нет, никого мы не выкликаем. А в этом году, кстати, мы оперу сделали, называется она «Елочка». Это опера, действительно детская такая, ну, мюзикл такой детский, петербургского композитора. Но, правда, мы его там немножко переделали. Тоже очень интересно, смешно. У нас там проходят волхвы, как традиционная такая, знаете, вот рождественская история, только с огромным таким, там, в эту комнату с трубой, в которой они ищут эту звезду. У нас девочка играет елочку, ее все наряжают в конце, на нее вешают игрушки, она стоит, песня поет, и все ее наряжают. В общем, так весело, интересно встретили. И вот наши выпускники сюда приходят, и они ждут. А что в этом году?
Что, такого мы удивите, придумали? Да.
Да. А каждому году все труднее и труднее, я хочу сказать.
Удивить. Но вот то, что сказали про эту женщину, что ей было страшно, детям ведь не страшно?
Дети играли. Дети ведь верят, все, они видят самое главное. И как раз напугало взрослого. Как это война, елка, Рождество, а где, а что? Какой-то хорунжий с крылышками, а мы надели военную форму, а розовые крылышки на него прицепили. Так здорово, весело было.
То есть у вас абсолютно творческая свобода. Что в этом году будет, неизвестно.
Ну, это всегда рождается, знаете, как бы вот постепенно из того, что было раньше. Вы знаете, вот я назову вам название наших различных проектов. Но, собственно, в конце концов, это все одно и то же. Когда я говорю, что «Непобедимая победа», вот это был проект «Непобедимая победа», о чем? О Сергее Фудере? Да нет. Ну, конечно же, в центре была эта фигура, ну и все остальное. Никто не может победить победу эту. Что это за победа? Или у нас был вот сейчас проект «Ангел смотрит с высоты». Да, вот он у нас как бы закончился, он у нас продолжается. Это такая детская считалочка. На самом деле, эту считалочку я придумал. Я на дудочке играю, ангел смотрит с высоты. И мне так очень нравится вот это вот выражение «ангел смотрит с высоты», потому что это есть, ну, такой, знаете, образ подхода моего к творчеству. Вообще не только вот в школе, но и в различных других. Это как бы взгляд на жизнь со стороны неба. Я давно его в себе оформил. То есть это я сам так вот и делаю. Это не искусственная какая-то история. И я предложил детям делать то же самое. То есть посмотреть на этот мир взглядом небес. Обрести нам ангельский взгляд. И предыдущий проект, который мы делали, именно этим мы занимались. На «Божественной страже» у нас был проект, вот он был с Фудером связан. Я спрашивал, где что такое «На Божественной страже»? Ну вот, мы должны что-то там охранять себя. Я говорю, ну почему же охранять? Ну это замечательно, прекрасно, но прежде всего мы должны понимать, что на «Божественной страже» стоит человек, который что-то ожидает, чтобы не проспать. Мы стоим и ожидаем, чтобы не проспать. Давайте же будем ждать подобным образом, ну, конечно, Христа. И вот ангел смотрит, тоже Христа мы ожидаем и видим его глазами. Так, на самом деле, мы все время об одном и том же. Я стал уходить от этих исторических проектов, проектов, связанных с войной.
Генерировать вот такие идеи, это ведь очень сложное дело-то. Надо обладать и талантом, и вообще это очень много составляющих. Иногда это может быть какой-то коллективный автор.
Я не верю в коллективных авторов, не бывает их. Всегда один лидер какой-то. И, конечно, я... Знаете, мне удалось воспитать наших учителей во многом. Мои учителя с легкостью входят в мои проекты. Первые проекты, которые они начинали делать, было дикое сопротивление, дичайшее. То есть они приходили, садились, выслушивали мои предложения, разговоры, совсем соглашались, потом уходили. И я слышал, что он там придумал, мы ничего не поняли. И заново начиналось, и заново. Пока я просто им не говорил, будете делать так, 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 так. И тогда и все через сопротивление. А когда они увидели результат, начиналось доверие. Второй год опять тяжело. Но что о космосе? Как мы будем разговаривать? О чем можно говорить о космосе? Это получился фантастический проект. Закончился тем, что мы мощь святителя Афанасия в космос отправили.
По-настоящему отправили частицы мощей святителя Афанасия Ковровского и на орбите Земли. То есть они облетели Землю по орбите, да?
Да-да-да.
Но это же вообще это потрясающе.
Но это не было целью. Это, вы знаете, я не намеревался это сделать. Просто когда уже мы как будто даже и закончили проект, раздался звонок мне из звездного городка, кто сказал, не хочешь ли? Я говорю, конечно, хочу. И я поехал в Лавру, и там на престоле Троицкого храма мы вложили с отцом игуменом Иовом Талацом, монахом, иеромонахом, который, игумен, который окормляет звездный отряд космонавтов, и сам чуть ли не летал в этот космос, но не летал, конечно, но на самолете, который имитирует, вот он там и в костюмах в этих...
То есть он на себе испытал многие вещи.
По благословению патриарха он это делает. Мы вложили в мощевик мучителя Афанасия, который всегда считал себя и просил себя считать насельником Троицкой лавры. И именно в этом Троицком, это, когда мы это сделали, я подумал, вот тетя Афанасия, вот ты опять здесь. И ты отсюда никуда не девался. Да, и мощи улетели. И они крестным ходом летали полгода. Это была вторая экспедиция Сергея Волкова. Он тогда был командиром этой экспедиции. Вот через полгода они вернулись, нам торжественно их вручили в Звездном городке с всякими там, ну, это там сертификаты дают, что побывал, какие-то там специальные пакетики, все такое прочее.
Так вот землю осветили, получается, вообще.
Ну, Господь осветил эту землю.
Это понятно, но просто даже вот в таком крестном...
У нас нет по этому поводу амбиций. Я считаю, что это мы делаем ради детей, ради того, чтобы они видели, могли прикоснуться. И мы, этот мощевик, мы его даже не открывали, мы его просто вставили в икону. У нас есть космическая икона святителя Афанасия. Дети знают ее. Правда, со временем, конечно, это уходит. А постоянно напоминать это все время нужно. У нас сейчас другой проект уже рождается. Скажем, вот эта программа «Город Светлоград. Проживание исторических событий». Она родила другую программу, которую я назвал «Ангел смотрит с высоты». Кстати, мы сейчас подали тоже ее на конкурс очередной. Здравствуйте, подвиг учителя. Посмотрим, что будет. Но крайне интересная программа. Смысл ее – это в самоидентификации тебя с историческим лицом, о котором ты размышляешь. У нас там есть три проекта. Это проект, посвященный Сергию Фузелю на Божественной Страже. Это проект, посвященный Михаилу Леонтьеву. Михаил Михайлович Леонтьев – это наш предатель дворянства владимирский, смоленский губернатор. И родоначальник Георгиевского сестричества. Мы нашли его могилу, мы ее восстановили, Селефетийна, и каждый год мы там, на этой могиле, служим литургию, ну, в храме Троицком Селефетийна, и наши дети участвуют. В этом году, в прошлом году, в октябре месяце, было большое стечение народу, владыка был наш митрополит, большое количество священников, представители общественной палаты города Владимира. Приехали родственники Михаила Михайловича Леонтьева. Это те самые Леонтьевы, родственники Ивана Леонтьева, героя войны 12-го года, Константин Леонтьев, философ наш, богослов. Да, это вот это одна семья. И Михаил Михайлович Леонтьев. И вот у нас проект был посвящен еще и этому. И третий проект, который сейчас у нас начинается, он будет идти параллельно старшим школьным проектом, но как бы соединяется в этом, посвященный вот поэту и псаломопевцу Иоанну Рутейну, моему другу и учителю старшему.
О котором мы делаем передачи с поэтом-публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. И вот следующая наша беседа будет отдельно на тему о творчестве этого замечательного человека, о котором хотелось бы, чтобы много людей узнало и о нем молились, и помнили о его трудах. Батюшка, хочется от всего сердца пожелать вам сил творческих, чтобы вот все складывалось, как вы хотите, и ваши идеи реализовывались. Помощи Божией во всем. А мы готовы освещать ваши проекты уже радийно. Будем рады, потому что, мне кажется, даже послушав, это может дать импульсы для творчества других людей, для поиска, для каких-то направлений новых. Рады всегда будем с вами встретиться. Всего вам доброго.
Спасибо, и вам тоже. Бог благословит. До свидания.
Вы прослушали окончание интервью с протоиереем Алексеем Головченко, клириком Успенского собора города Владимира, директором Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия Ковровского. В материале прозвучали песни в исполнении хора гимназии. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В каждом сердце от забора. эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как вы относитесь к женщинам, служащим в вооруженных силах? Ну как, с любовью? Как? И все. Конечно, это когда женщина служит в вооруженных силах. Одно дело, когда это вынуждено. Ну вот она где-то военный городок, она жена офицера, ей нужно найти какое-то занятие, она там занимает какую-то должность. Это как бы нормально и хорошо. А когда женщина уже служит в войсках по собственному, по призванию, то это для нас, для всех мужчин позор. Что мужчина призван защищать женщину, а тут женщина защищает меня.
Какое место занимает?
Ну, занимает примерно 2%. Но у нас в вооруженных силах тоже примерно, если не ошибусь, 50-60 тысяч женщин служат. Армия у нас пока составляет 1,5 миллиона человек. Вот. А в этой организации, ну как, ну девочки приходят, хотят заниматься. Дело в том, что присутствие девушек в таких чисто мужских компаниях, оно облагораживает. Поэтому я этому никак не препятствую. Это дает дополнительный стимул мальчикам проявлять рыцарские наклонности, которые мы хотим и развивать. У нас вот уже были случаи во времена войны с Наполеоном. Вот была такая девушка у нас, кавалер-девица, да, Надежда, дура, да. Ну, вот так вот, гусарскую балладу, про нее фильм такой сняли замечательный. Это действительно был факт. Ну, вот там у нее такой мальчишеский был характер. Ничего, потом она родила прекрасных детей и стала хорошей семьянинкой. Вот я считаю, что надо дать этому возможность. Тем более, понимаете, какое дело? Вот в наше время... В силу того, что действительно вот какие-то такие жизненные соки нашего народа, вот такой масштабной абортной деятельности, они сильно подорваны, нужно, ну, как бы, использовать все. Каждое, вот если у человека есть стремление к этому, но надо попробовать дать им возможность. Может быть, из нее потом что-нибудь и выйдет на этой почве. Пусть человек попробует себя реализовать. И ничего в этом страшного не нахожу. Вот у нас этим летом проводились такие военные игры. Девочки в них очень, так сказать, хорошо участвовали, вполне на уровне.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Ильинский скит. Пандократор. Рано утром меня разбудило спокойное, стройное и умилительное пение. Напев был мне совершенно незнаком. Я даже не мог определить, где происходит служба. Поспешил одеться и вышел во двор. В соборе службы не было. Двери его были еще закрыты. Оказалось, что служба идет в гробнице, и я, проискав ее, застал только самый конец. Литургия в соборе служилась очень торжественно, соборнее, и после нее мы сейчас же собрались в путь, напутствуемые благословениями, одаренные иконками, книжками. Гостеприимные иноки вышли нас провожать за ворота. Как и Андреевский скит, Ильинский скит не имеет своей территории и стоит на земле Пандократора, хотя по внутреннему укладу жизни является строго общежительным монастырем. Архимандрит в беседе с нами сетовал, что греки, владельцы Пандократора, всячески делают затруднения скиту в деле пострижения иноков, рукоположения и так далее. «Вот, например, — говорил он, — на наш праздник, на пророка Илью, вместо настоятеля Пандократорского посылают простого монаха, даже не в священном сане, а мы обязаны его, как игумена, встречать, надеваем на него по нашему афонскому обычаю архиерейскую мантию, ставим на игуменское место, а он даже не иеродиакон и даже не чтец, просто монах». До Андреевского скита меньше часу ходьбы. По дороге отец Константин хотел зайти в одну каливу, к одному русскому старцу. Опять начались тяжелые подъемы, стремительные спуски по горным тропинкам, но все время в тени рощ. Мы уже были в районе Кореи. Очень часто попадались одинокие небольшие кельи и каливы. Вот и калива, куда нас вел отец Константин. Это маленький домик без церковки, весь утонувший в кустах каркаса. Нас встретил пожилой инок и пригласил войти. Калива состояла всего из двух комнаток, размерами не более железнодорожного купе. Дощатое узкое ложе, еле прикрытое кое-какую ветошью. На стене множество икон, большей частью олеографий. Простой кипарисный постригальный крест. Вот и все убранство кельи. Сильно и душно пахло афонскими травами. Побеседовав немного с насельниками каливы, их только двое, старец и его ученик, мы двинулись далее и скоро увидели перед собой на горе высокие стены Андреевского скита с возвышающимися над ними зелеными куполами величественного собора. Мы было и не узнали скит с дороги, так не похож он на то, что мы видим, подходя со стороны Кореи. С нижней дороги видны величественные подпорные стены, и скит имеет вид такой же неприступной твердыни, как и прочие монастыри на Афоне. Мы почти не заходили в скит, торопясь к полудню в Корею, чтобы взять в полиции наш паспорт. Мы оставили наши вещи в Пантелеймоновском подворье, где, как и в первый раз, не застали ни души, и отправились обратно в Андреевский скит за оставленными там во время нашего первого посещения в начале путешествия по Афону вещами. Некоторые из нас, в том числе и я, пошли в лавки. Мне обязательно нужно было купить греческий служебник. Но странное дело, я нигде не мог его достать. В полицейское управление мы опоздали, в Протате никого не было, и мы должны были ждать до 3 часов, чтобы получить паспорт. Жара меня изморила. Есть хотелось страшно. Голова начала ломить. Бесконечное и бесплодное шатание по лавкам утомило. Бродя по улицам Кореи, мы встретили нашего бывшего коллегу по факультету, Иванова, постриженного несколько дней тому назад в монашество в Пантелеймоновском монастыре и ставшего теперь отцом Серафимом. К нашему удивлению, он был в штатском, чтобы не вышло затруднений с властями, так как он тоже пришел в Корею за своим паспортом. Мы зашли в Протатский собор к вечерне. Там служил молодой, по-видимому, недавно рукоположенный иеродиакон, постоянно сбивавшийся. Пожилой монах указывал ему, что нужно делать. Наконец, паспорт был разыскан, и мы могли идти дальше. Солнце зашло уже за хребет и погрузило верхнюю часть Кореи в тень. Уходя из Кореи, отец Константин очень просил посетить его келью. Он жил около Пантелеймоновского монастыря. Я остался с Спасичем на дороге. Отец же Владислав задержался у отца Константина на некоторое время. Спасич стал нервничать. Ему хотелось скорее прийти в Пантелеймон. Наконец он не выдержал и ушел вперед. Минут через 10 мы все двинулись дальше в путь, думая скоро нагнать Спасича. Мы уже довольно долго шли, поднимаясь на хребет, чтобы перевалить через него. А Спасича все не было.
«Да по какой дороге он пошел?» — спросил отец Константин.
— А ведь верно. Он пошел по той дороге, что идет влево, а мы ведь направо повернули.
— Ну так он на Ксеропотам пошел. Сегодня ему уже до Пантелеймона не дойти. — А бумага-то из Протата с ним?
— Да, при нем. Ну так переночует в Ксеропотаме и завтра придет к нам. Обратный путь в Пантелеймоновский монастырь мы прошли быстро. По дороге зашли в Старый Русик, где нас радушно накормили ужином и напоили чаем. А к сумеркам мы были уже в Пантелеймоновском монастыре и делились своими впечатлениями с оставшимися там спутниками. Яськов, впрочем, больше злился, обвиняя в том, что он не пошел с нами, разве бы он выдержал, ни в чем не повинных Спасича и кратчайшего, добрейшего отца Константина. Итак, наше путешествие по Афону кончилось. Отъезд. Итак, вот мы снова в Пантелеймоновском монастыре, начальном, серединном и конечном пункте нашего путешествия.
усталые, но обновленные, вдохнувшие того святого настроения, которым так напоен весь Афон. Сколько новых, глубоких, незабываемых впечатлений получили мы за это время, словно жили мы не в 20-м, а в 10-м веке. Пароход в Салонике, идущий только раз в неделю, отходил в воскресенье 6 июля старого стиля, после полудня. Несмотря на то, что в понедельник 7-го был престольный праздник монастыря, а на этот праздник сходится в Пантелеймон множество монахов из всех афонских обителей, мы все же должны были ехать. Отпуск отца Владислава уже кончился, и он без того опаздывал в Белград. Всем нам до боли жалко было уезжать, ибо мы не видали ни одного большого празднества на Афоне. Лично мне хотелось быть на торжественном всеночном бдении, которое продолжается с захода солнца через всю ночь до утра. Но я должен был ехать со всеми. Паспорт у нас был общий. «Большая обида нам, что вы едете», — говорили нам пантелеймоновские иноки. «Праздник бы у нас побыли, но тогда с Богом в путь! А то что же, вон вся святая гора к нам на праздник сходится, а вы уезжать как раз от праздника хотите». В древнем главном храме деятельно приготовлялись к празднику. Пономарь отец Ерофей со своими помощниками развешивал расшитые пелены, заправлял лампады, готовил хорос. На дворе появлялись уже монахи с типичными афонскими сумками, гости из разных монастырей и келий. После литургии и обеда в воскресенье мы были с прощальным визитом у игумена и получили от него в благословении иконки святого Пантелеймона, книжки с его житием. Архимандрит усердно уговаривал нас остаться на праздник, но и отец Владислав, и Спасич были непоколебимы в своем решении ехать. Нам подали большую лодку. Фондаришный отец Харалампий и некоторые другие монахи вышли нас провожать, а наш милый и кроткий отец Константин сел с нами в лодку, чтобы проводить до Дафны. Наши пакеты, значительно увеличившиеся подарками и закупками на Афоне, заняли все дно лодки. Перекрестившись, отваливаем от пристани. Я сфотографировал отплывающую лодку и потом уже сел в нее. Монахи подняли парус, и, накренившись, быстро заскользили мы по синей глади залива к Дафне. Долго провожали мы взглядом величественные здания русской обители, окруженные кудрями лесов. Синяя-синяя вода тихо бурлит за кормой. Ветерок надувает парус, и через полчаса мы уже пристаем к небольшой каменной пристани Дафны. В конторе пароходного агентства нам сказали, что пароход должен быть через час. Большой пассажирский пароход «Элси», совершающий круговые рейсы по берегам Греции и Малой Азии, заходя и в Александрию. Выгрузив все вещи из лодки на пристань, мы попрощались с монахами и тепло поблагодарили отца Константина, разделявшего с нами все радости и невзгоды нашего путешествия, и поцеловались с ним по афонскому обычаю в плечи. И лодка ушла обратно в монастырь. Иноки стояли в ней во весь рост и кланялись нам, пока и лодка, и иноки не слились в одну точку, колыхающуюся на ослепительно сверкающей в лучах склонившегося к западу солнца ряби залива. У пристани несколько греков собирали с камней морских ежей, а их тут было множество, выбирали ложечкой середину и с аппетитом закусывали ею. В воздухе распространялся бромо-йодистый запах моря. Но вот вечерний умирающий воздух огласил торжественный удар пантелеймоновского колокола. То благовестят к началу торжества. Еще удар, еще. Удар за ударом разносится и по морскому простору, и по святой горе гулкий звон, созывая насельников ее в храм. А потом рассыпались звуки, разбились на множество подголосков, словно подхватил пение головщика мощный хор, загудел, зазвенел ликующий трезвон. За Афонским мысом пронесся тяжелый, словно жалобный гудок парохода. Вот и он сам, стройный, выходит из-за мыса, направляясь в залив. Лодочники торопливо нагружают наши вещи, и мы плывем на веслах к пароходу. По колеблющемуся трапу, обвешанные вещами, взбираемся мы на запруженную множеством пассажиров палубу. И не успели мы взобраться, как пароход, изрыгая из своих бортов каскады воды, стал медленно поворачивать и направился из залива прямо к западу, к морскому простору. Небо горело уже вечерней зарей. При лучах утреннего солнца впервые узрели мы Афон. При последних, умирающих лучах заката простились мы с ним. Святой Афон постепенно отходил вдаль. Вон там, среди зеленого леса, белеет Ксеропотам. А вон, на клыке серого камня, Симона Петр. Святой Павел в каменистой долине. На окнах горит отражение заката, словно пожар пылает. Постепенно замирал вдали Пантелеймоновский трезвон. Тихо и зеркально было бездонно синее море. А в храмах афонских в это время воспевалась вечерняя песнь «Свете тихий, святые славы». Как гармонировала она с тихим благостным светом, угасавшим в небе. Внезапно светлый сверкающий метеор пронесся в небе со стороны моря и не погас, а оставил длинный светящийся след в виде дуги. Все пассажиры столпились у борта, дивясь метеору, а дуга, вместо того, чтобы погаснуть, становилось все светлее и светлее по мере того, как сумерки сгущались. В них уже неясно темнела громада Афона с его пиком, вздымающимся прямо из морского простора в конце хребта. Моя мысль неслась туда, к отшельничествам этого сурового афонского мыса. Да неужели же все это мы сами видели? Не прочитали ли все это на страницах древних житий? Да, мы видели эти крины пресноцветущие и древеса благосенно-лиственные. Мы сами побывали и в удолиях, и в поморьях афонских, и насладились духовной красотой этих кринов божиих, что украшают скалы Карули и дремучие леса Кераши. И долго стояли мы у борта, не имея сил оторвать своего взора от удаляющегося Афона. Вот слился он в неопределенную темную громаду, и скоро темные сумерки поглотили еле видные очертания Святой Горы. Морской простор и темная, безлунная многозвездная ночь объяли нас.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.